«Окей, я вешаю трубку. Мне не нравится это. Если вам известно, где я нахожусь, тогда, может быть, кто-то уже поджидает меня в холле». «Это чушь, Дарби. Подумайте своей головой. Я узнал ваш телефон всего час назад, и первое, что я сделал, это позвонил вам. Мы на вашей стороне, я клянусь!» Она задумалась.
«В этом есть смысл. Но они нашли меня так легко».
«Я слушаю. Вы не говорили с директором, но ФБР не предпринимает никаких действий. Почему?»
«Я точно не знаю. Он вчера принял решение прекратить расследование по делу о пеликанах и дал соответствующие указания. Это все, что я могу сказать».
«Это немного. Он знает о Томасе. Он знает, что я должна умереть, потому что написала это, и что через 48 часов после того, как он отдал это вам, своему старому дружку по юридической школе, они, черт знает кто такие, попытались убить нас обоих. Он знает все это, Гэвин?»
«Я не думаю».
«Это означает нет, не так ли?»
«Да, это означает нет».
«Окей, послушайте меня. Считаете ли вы, что причиной его убийства стало дело о пеликанах?»
«Вероятно».
«Это означает «да», не так ли?»
«Да».
«Благодарю. Если причиной убийства Томаса стало дело, тогда мы знаем, кто убийцы. И если нам известны убийцы Томаса, тогда мы знаем, кто убил Розенберга и Джейнсона, правильно?»
Верик заколебался.
«Скажите просто «да», черт возьми!» — резко бросила Дарби.
«Я бы сказал «возможно».»
«Отлично. «Возможно» означает «да» у адвокатов. Я знаю, это все, что вы можете сказать. Это очень даже возможно, тем не менее вы говорите, что ФБР решило пренебречь моим маленьким подозрением».
«Успокойтесь, Дарби. Давайте встретимся сегодня вечером и обговорим это. Я могу спасти вам жизнь». Она аккуратно положила трубку и прошла в ванную. Почистила зубы, причесала то, что осталось от ее волос, затем бросила туалетные принадлежности и смену белья в новый полотняный мешок. Надела парку, кепку, солнечные очки и тихо прикрыла за собой дверь. В холле никого не было. Она поднялась двумя пролетами выше, на 17-й этаж, затем спустилась на лифте до 10-го, а затем с небрежным видом прошла 10 пролетов вниз и оказалась в вестибюле. Рядом с лестницей находилась дверь в женский туалет, которым она не замедлила воспользоваться. Вестибюль показался ей безлюдным. Она прошла в кабинку, заперла дверь и выждала некоторое время. Утро пятницы во французском квартале. Воздух был свеж и чист, без запахов пищи и греха. 8 утра — слишком рано для пробуждения. Она прошла несколько кварталов, чтобы проветрить голову и наметить план на день. На улице Думейн возле Джексон-сквер она набрела на кофейню, которую видела прежде. Кофейня была почти пуста и имела в глубине телефон-автомат. Она сама налила себе крепкий кофе и села за столик у телефона. Отсюда она сможет позвонить. Верик подошел к телефону менее чем через минуту.
«Слушаю», — сказал он.
«Где вы остановитесь сегодня на ночь?» — спросила она, наблюдая за входом.
«В Хилтоне у реки».
«Я знаю, где он находится. Я позвоню поздно вечером или рано утром. Не пытайтесь вновь меня выследить, теперь я плачу наличными. Никаких карточек».
«Умница, Дарби, не сидите на месте».
«Меня может не быть в живых, когда вы приедете сюда».
«Этого не может быть. Вы найдете Вашингтон-Пост где-нибудь?»
«Зачем?»
«Быстренько найдите утреннюю. Великолепная статейка о Розенберге и Джейнсоне и о том, кто мог это сделать».
«Мне не терпится почитать. Я позвоню позднее».
В первом газетном киоске «Пост» не было. Обходными путями она пошла на Каннелл, запутывая следы и проверяя, нет ли хвоста.
Сначала по Сент-Эн, затем мимо антикварных магазинов на Ройал, мимо видавших виды баров по обеим сторонам Бьенвиль и, наконец, к французскому рынку на Декатур и Норд-Петерс. Походка была быстрая, но небрежная. Она шла с деловым видом, обшаривая глазами все темные закоулки. Если они преследовали ее, прячась где-то за углами, то делали это совсем незаметно. Она купила «Пост» и «Таймс» у уличного торговца и нашла столик в свободном углу кафе «Дюмон». На первой полосе со ссылкой на конфиденциальный источник была помещена статья о Камеле и его неожиданной причастности к убийствам. В молодости, говорилось в ней, он убивал по идейным мотивам, а теперь он делал это просто за деньги. «За большие деньги», — рассуждал отставной сотрудник разведки, который разрешил цитировать свои слова, но, конечно же, не называя имени. Фотографии были смазанными и нечеткими, но зловещими в своем сочетании. Они могли не относиться к одному и тому же человеку. Но в таком случае, замечал специалист, следует считать, что последние 10 лет его никто не фотографировал, и личность этого человека остается неустановленной. Наконец появился официант, и она заказала кофе с булочкой. Специалист сообщал, что многие считают, что его нет в живых. По мнению же Интерпола, он совершил одно из последних убийств всего лишь 6 месяцев назад. Специалист выражал сомнение по поводу того, что он стал бы лететь коммерческим рейсом. ФБР числило его в качестве наиболее вероятного подозреваемого. Она медленно развернула местную газету. Фотография Томаса с большой статьей находилась на второй полосе. Полиция рассматривала случай как убийство, но на этом все дело, в общем-то, и кончалось. Сообщалось лишь, что на месте происшествия незадолго до взрыва видели какую-то белую женщину. Юридический факультет, по словам декана, был потрясен случившимся. Прощальная церемония состоится завтра в университетском дворе. «Совершена ужасная ошибка», — говорил декан. «Если это было убийство, то кто-то убил, несомненно, невинного человека». Ее глаза стали влажными, и она вдруг вновь почувствовала страх. Это был город насилия с сумасшедшими людьми, и, возможно, кто-то окончательно спятил и выбрал не ту машину. Может быть, никто за ней вовсе и не охотится. Она надела солнечные очки и посмотрела на его фотографию. Ее взяли из университетского ежегодника, и на ней у него была та самая усмешка, которая привычно появлялась всякий раз, когда он был профессором. Он был чисто выбрит и такой симпатичный. В пятницу утром Вашингтон находился под впечатлением статьи Грантома о Камеле. В ней не упоминалось ни о записке, ни о Белом доме, поэтому самые горячие споры разгорались по поводу источника информации. Особенно жаркими они были в здании Гувера. Эрик Ист и Льюис Као нервно ходили по кабинету директора, в то время как сам Войлс говорил по телефону с президентом уже в 3-й раз за последние 2 часа. Войлс сыпал проклятиями, не прямо в адрес президента, а предназначенными его окружению. Он клял Коула, а когда этим же ответил президент, Войлс посоветовал тому установить детектор лжи и пропустить через него каждого из администрации, начиная с Коула, чтобы выяснить, откуда происходит утечка. Да, черт возьми, да, он, Войлс, тоже пройдет проверку, как и каждый, кто работает в здании Гувера. Войлс покраснел и вспотел. И отнюдь не от того, что он орал в телефонную трубку, которую на другом конце провода держал президент. Он знал, что где-то сидел и слушал его Коул.